Дорогой Рав Гедалия, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодняшнюю нашу беседу я предлагаю посвятить вопросу отношений в еврейской традиции отношений к родителям. Вопросы педагогики – это отдельный такой пласт, к которому мы уже подходили чуть ранее, можем вернуться и в ходе сегодняшнего, и следующих разговоров. Но вопрос отношений в семьях, отношений родителей между собой, отношения родителей к детям, отношения детей к родителям и к более старшему поколению – это то, чем обычно славятся еврейские семьи, такой высокой культурой и уважительной, и добрым, я бы сказал, наполненным особым чувством любви эти отношения. Вот. И хотелось бы лучше понять, как, почему, как вам кажется, эти семьи вот наполнены этим, и поделиться этой мудростью с нашей аудиторией.
Добрый день, дорогие дамы и господа. Совершенно потрясающая тема, и я очень рад, что мы ее сегодня будем раскрывать. Вы знаете, хочу сразу же сказать, вот интересный такой феномен. Знаете, в иудаизме нету проблемы отцов и детей. Вот это интересно. Ведь проблема отцов и детей – это вечная проблема. Один из самых древних египетских папирусов, который был найден, он как раз ставит этот вопрос, когда отцы говорят о детях, в наше поколение было все намного лучше, а дети как бы не совсем понимают поведение своих отцов. Так вот, на вопрос, как принято у евреев как-то, слава богу, мы обходим этот конфликт, хотя это кажется немножко странным. И мне кажется, что это будет хорошее предисловие к нашему сегодняшнему как раз разговору. Рассказывают, по-моему, это был Рафи Делович, может быть, я ошибаюсь, но история совершенно правдивая, не легенда. Рассказывают, когда Рафи Делович, когда-то он летел на самолете, и рядом с ним сидел один из депутатов израильского Кнессета, человек совершенно нерелигиозный, Рафи Делович, соответственно, человек совершенно религиозный, и как бы Рафи Делович летел со своим сыном, и депутат Кнессета, такой совершенно светский человек, тоже летел со своим сыном. И вот сын Рафи Делевича, он весь полет только ходил, там спрашивал, что папе нужно, там приносил ему какие-то вещи, в общем, крутился вокруг него. И его сосед, этот депутат Кнессета, обратился к нему с вопросом, говорит: слушайте, как вам так удалось, вот как вам так удалось воспитать ребенка? Вот мой болтус сидит рядом, вообще там в ушах эти бананы, наушники, вообще ничего не слышит, ничего не интересно, ни разу не спросил, что папе нужно, как вам удалось, вот в чем секрет такого еврейского воспитания? И тогда Рафи Делевич, он сказал интересную вещь, он говорит: знаете, говорит, вся разница во взглядах. Понимаете, говорит, у нас, у религиозных евреев существует такое понятие, которое называется «ередата дарут», то есть как бы падение поколений. Считается, что каждое поколение более низко, чем предыдущее поколение. Почему? Потому что чем дальше поколение, тем дальше оно находится от горы Синай, тем дальше оно находится от самого важного такого эпизода еврейской истории. Поэтому чем дальше от горы Синай, тем поколение меньше. Поэтому наши сыновья смотрят на нас, как на более такое высокое поколение. В светском же мире, он говорит, опять же, надо воспринять как шутку, в светском же мире, говорит, многие считают, что человек произошел от обезьяны, и тогда считается, что каждое поколение, оно на одно поколение дальше от обезьяны, значит, более как бы разумное. Поэтому в этой идеологии сыновья, они обычно не понимают отцов. В нашей же идеологии сыновья обычно восхваляют и восхищаются отцами. Так что это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Вот, наверное, я думаю, что это базис всех секретов, в которых мы будем говорить, как принято у евреев относиться к родителям и как у родителей принято относиться к детям. Ну, хочу вам сразу же сказать, открыть страшную такую каббалистическую тайну, что ну, те семьи, которые мы привыкли видеть сейчас и к которым мы привыкли, Ведь это изобретение довольно современное, но я думаю, что послевоенное, может быть, я имею в виду Вторую мировую войну, но может быть немножко довоенное, в большей части, думаю, послевоенное. Потому что, понимаете, еще лет 100 тому назад отношение между детьми и родителями было совершенно другое. Но вот не было той близости, которая есть сейчас. Ну, к примеру, опять же, это может быть не совсем еврейский пример, но, допустим, в России во второй половине 19 века там проводили какие-то исследования, и у одного крестьянина какой-то в Воронежской губернии или еще какой-то, там, я помню, интересная была такая вещь, у него спросили вопрос, сколько у него детей. Он сказал, говорит, сколько коров, говорит, скажу точно, сколько детей, говорит, надо посчитать, это немножко сложновато. Почему? Потому что, ну, для крестьянина, даже второй половины 19 века, ребенок это в первую очередь дополнительные руки, которые трудятся на земле. Поэтому пока он еще не работник, корова она более важная, чем тот работник, который будет. А вырастет работник, не вырастет, корова рыжая одна, она уже есть. А ребенок, ведь смертность-то огромная, а в крестьянских семьях было до 20 детей обычно. Правда, выживало меньше половины. Поэтому, допустим, так было, допустим, в патриархальной крестьянской семье. Поэтому какая там романтика? Романтики никакой не было. Если мы посмотрим, не знаю, там дворянские семьи, я помню этого графа Владимира Сологуба, когда очень давно читал, он описывает свое детство. Это, ну, как бы, это середина 19 века. Он говорит, ну, во-первых, родители называют на «вы». Отсюда мы видим о том, что отношения уже не могут быть такими близкими. Теперь детей приводили к отцу или к матери только ради каких-то церемоний. Допустим, утром сказать папочке, мамочке доброе утро на «вы», вечером сказать спокойной ночи и, может быть, даже поцеловать руку отца. Это была очень тоже такая принятая вещь. Поэтому романтики как таковой не было. И не было и в 19 веке, и даже в 20 веке, тоже в начале, не было никакой романтики. Почитайте все эти романы, вы не увидите теплых отношений, когда папа говорит сыну, там, знаете, как двоечки к друзей, поехали куда-то в поход там, и так дальше. Не было таких вещей. Допустим, это мы даже учим у старого поколения. Известный этот стамбульский каббалист Раф Карлсон, он уже даже говорит эти вещи, когда ему говорят, что скажет мама, он говорит, ну, мама, ладно, говорит, ну, что скажет папа? И он говорит, ну, папа говорит, я полетел. И это тоже интересная вещь, потому что к матерям всегда отношение было намного ближе, а к отцам всегда отношение было намного дальше. Вопрос, было ли так принято у евреев? И да, и нет. И да, и нет. С одной стороны, конечно, в еврейском взгляде не было такого, сколько у тебя детей. И отвечает, я знаю, сколько у меня там коз, детей точно не помню. Нет, конечно, в еврейском мире такого быть не может. Но отношение, конечно, было строже. Строже. Вот почитайте Шолом Алейхима. Мама, она рядом с ребенком, а папа, вот он находится как-то, ну, это какой-то такой вот идеал, к которому относится с каким-то огромным таким уважением, пиететом и так дальше. Поэтому семьи, как мы их воспринимаем сейчас, это более новое изобретение, которое появилось уже, ну, во второй половине 20 века. Но вопрос остается вопросом, а как же все-таки у евреев принято относиться к семьям? Вы знаете, заповедь уважать родителей, уважать отца и мать, она была написана на скрижалях завета, который получил Моисей на горе Синай. Причем очень интересно, я думаю, что с этого мы как раз и начнем, потому что тут как раз и будет секрет, как принято у евреев относиться к родителям, и как у еврейских детей принято относиться к родителям. Интересная вещь, вот скрижали завет, там 10 заповедей. Ну, как бы все знают, но никто их вам не перечислит, все 10. Считается, что первые 5 заповедей – это заповеди, которые регламентируют отношения между человеком и Богом. А другие 5 заповедей, которых на вторых скрижалях, они регламентируют отношения между человеком и человеком. И вот здесь вот начинается главный еврейский секрет. Дело в том, что заповедь «почитать папу и маму, это пятая заповедь. Значит, она относится к той группе заповедей, которая регламентирует отношения между человеком и Богом. И это очень странно, потому что, конечно, это как в анекдоте, когда у отца там спросили, как ты относишься к своему зяте, он говорит, совершенно потрясающе, потому что я у него спрашиваю, что значит, за счет чего будете жить, он говорит, Бог поможет. Он говорит, он меня, говорит, считает Богом. Это, говорит, очень-очень, говорит, приятно. Поэтому, конечно, может так отшутиться, но вопрос остается вопросом. То есть заповедь отношения, уважения между папой и мамой, она находится на пятом месте и относится к категории не отношений между человеком и человеком, а отношений между человеком и Богом. Почему это так? Казалось бы, тут уже есть загадка. По одной простой причине, потому что непонятно, зачем писать эту заповедь. Допустим, в Талмуде описывается история про такого человека, которого звали Дима бен Нитина. Очень интересный был такой человек, он был глава муниципалитета Ашкелона. Ашкелон в те времена был совершенно не еврейский город, языческий город. Вообще, Ашдот и Ашкелон, я думаю, что они стали еврейскими городами только в 50-е годы 20 века. До этого практически не было исторического такого момента, когда это были еврейские города. Так в те времена, о которых идет речь, 2000 лет назад, Ашкелон совершенно языческий, не еврейский город. Так вот, вот этот Дима бен Нитина, он один из глав муниципалитета Ашкелона. Он был очень богатым человеком. А папа его был ювелиром, занимался там продажей камней. И вот известная история, ее многие знают, когда на эфоде первосвященника, у первосвященника была такая как бы табличка, на которой было 12 камней, каждая из которых символизировала одно из колен Израиля, вдруг потерялась или поломалась, не знаю, что произошло, камень, который называется яшма. А яшма, оно символизирует колено Бениамина. И нужно было срочно найти яшму, причем самую лучшую яшму, которая только может быть. И считали, что у отца Дамы бен Нитины могут быть такой камень. Такая яшма. И вот рассказывается эта история. Он не еврей. То есть, опять же, он, скорее всего, грек какой-то. Пришли мудрецы, представители Иерусалимского храма, пришли к нему и говорят, слушайте, мы слышали о том, что у вас есть яшма, мы готовы ее купить за любые деньги. И он сказал, слушайте, хорошо, и предложил какую-то сумму, огромную, конечно, сумму, эта сумма написана в Талмуде. И посланцы Иерусалимского храма сказали, конечно, мы без проблем купим, потому что нам срочно нужно купить этот камень. И он сказал, хорошо, сейчас я, значит, принесу этот камень. Зашел в комнату и заметил о том, что папа его спит. А папа его спал на подушке, если так можно сказать. Если в те времена были подушки, как мы их воспринимаем сейчас. А под этой подушкой был спрятан ключ. И Дима бен Нитина настолько уважал папу, у него настолько было огромное уважение к папе. Кстати, в Талмуд пишет, что когда его папа умер, представьте себе, когда его папа умер, был любимый камень, на котором папа сидел в саду. Так вот, когда папа умер, он из этого камня сделал чуть ли не языческий идол. Он поклонялся этому камню, потому что на этом камне сидел его папа. Понятно, что это не совсем, совсем не еврейский подход, но вот отношение к отцу. И он сказал, знаете, я не могу продать вам камень, там спит папа. Но они это не поняли, они подумали, что он торгуется. Они предложили ему в два раза больше цену, в три раза больше цену, в четыре раза больше цену. И он сказал, что нет, я, в общем, папу будить не буду. И не разбудил папу. И вот они так торговались, и папа проснулся. И тогда он взял у папы этот ключ, который был у него под подушкой, открыл этот сейф, который был, и дал им эту яшму. И они ему дают эту гигантскую сумму, которую сказали, в 4 раза больше. И он сказал, нет, я возьму ту сумму, которую первоначально мне предлагали. По одной простой причине, потому что я не давал вам камень, не потому что я торговался, потому что я не хотел будить моего отца. Вот вам история. Почему я рассказываю эту историю? Отношение к родителям, потому что это отношение к родителям не еврейское. Да и более того, это отношение к родителям совершенно даже языческое. Дальше, кстати, в Талмуде приводится история про Рав Тарфона. Написано, что Рав Тарфон, он тоже, знаете, как бы родителей уважал. Его мама, она была очень пожилая женщина, и когда она обычно спускалась с постели, для того, чтобы постель была видно высокая, то Рав Тарфон обычно ложился, то есть делал свою спину как такой скамеечкой. Его мама становилась на его спину и только потом спускалась на пол. А Рав Тарфон был один из величайших мудрецов еврейского народа. Так вот, задается вопрос, а почему же приводится история про даму Беннетину, которая опять же, был не еврей, а язычник? Вот начните историю с Рав Тарфоном, вот она как раз показывает, как он необыкновенно относился к своим родителям. Ответ такой, что у любого живого существа, в принципе, даже, не знаю, на самых далеких островах, ну, принято, в принципе, папу и маму любить. Не, ну есть разные культуры, там в Японии пожилых родителей вообще увозили в горы там умирать, но мы говорим, в принципе, в плюс-минус то, что принято во всех культурах. Зачем же эту заповедь вносить в 10 заповедей, если она и так понятна, если она и так понятна любому человеку? И вот тут мы подходим в принципе, к началу ответа, как принято у евреев. Понимаете, потому что с одной стороны, понимаете, есть понятие рекомендация, а есть понятие требование или заповедь. Вот, допустим, у евреев очень хорошие семьи. Об этом тоже стоит поговорить. Очень крепкие семьи, отношения между мужем и женой и так дальше. Написано, и у евреев, и евреи об этом очень много говорят, о том, что муж должен прекрасно относиться к жене, а жена должна прекрасно относиться к мужу. Ну и хорошо, но у любого человека спросите, даже у самого, что ни на есть, секулярного, или вообще у любого человека, у любого народа, он скажет плюс-минус те же самые вещи. Ведь это прописная истина. Зачем так подчеркивать? Дело в том, что у всех это как бы рекомендация. То есть хорошо относиться к мужу и жене вот так. А у евреев это заповедь. А когда заповедь и рекомендация, она очень-очень отличается друг от друга. Поэтому относиться к родителям, когда родители ангелы и прекрасные люди, хорошо, это действительно легко. А если родители не совсем легкие люди, а более, скажем того, даже очень тяжелые люди, мы видим огромное количество разных ситуаций, когда отношения между родителями и детьми совершенно ужасные, даже не общаются друг с другом. Так вот, первый ответ – эта вещь входит в 10 заповедей для того, чтобы показать о том, что это не рекомендация, это закон. Это закон, по которому должен жить еврей. Поэтому, какие бы ни были твои родители, ты обязан соблюдать эту заповедь, любить свою папу и маму. И есть еще второй ответ, который на протяжении всей еврейской истории как бы доминировал. Дело в том, что у евреев не случайно вот эта вот заповедь почитание родителей находится в той части заповеди, где мы говорим про отношения между человеком и Богом. Потому что, понимаете, Бог – это понятие абстрактное, ну, совершенно абстрактное. То есть мы, евреи верят в Бога, знают, что Он есть и так дальше. Но это все равно абстрактное понятие. Как научиться любить Бога? Говорят, еврейская традиция, что Бога можно учиться любить только тогда, когда ты научишься любить своего папу и маму. Вот когда у тебя появится настоящая любовь к твоим родителям, и ты будешь помнить об этой любви, тогда ты будешь помнить о любви ко Всевышнему. Спрашиваю вопрос, а какая связь? Очень простая связь, потому что в Талмуде написано, что в рождении ребенка участвуют три стороны. Участвует папа, участвует мама и участвует Всевышний. Поэтому у каждого человека трое родителей. Поэтому точно так же, как ты любишь папу и маму, если ты их любишь, точно так же ты будешь любить Бога. Если ты не любишь родителей, ты скорее всего, и не будешь любить Бога также. Поэтому это вот еврейская философия. Еврейская философия, на которой как бы основано отношение евреев к своим родителям. Потом, как родители относятся к детям, мы тоже, безусловно, поговорим. Заповедь отношения к родителям у евреев, как принято у евреев, она как бы зиждется на таких трех китах, на таких трех колоннах. Это мысль, слово и дело. Ну, первое – это мысль. Что такое мысль? Написано, что человек, он всегда должен думать, какие у меня прекрасные родители. И, кстати, это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Мы настолько привыкаем к нашим родителям, мы настолько привыкаем к тому хорошему, то, что нам делают, что мы перестаем это совершенно замечать. Потому что если хорошее нам дают постоянно, ко всему это хорошее, оно становится как, ну, как часть нашей жизни, и мы за это совершенно забываем благодарить. Мы совершенно не помним о том, что родители там не спали ночами, когда мы были маленькие. Мы совершенно не помним, как родители волновались, когда мы поступали в университеты. Мы совершенно не помним, как родители волновались, когда мы, не знаю, там поздно приходили домой, сколько у них это там нервов стоило и так дальше. Для нас родители и их любовь к нам как само собой разумеющаяся вещь. Но с точки зрения еврейской так быть не должно. То есть каждый человек, он должен постоянно думать о том, какие у меня все-таки прекрасные родители. Один из великих раввинов, рав Хаим Шмулевич, говорит, что родителей нужно уважать не вопреки тому, какие они, а за то, какие они. То есть имеется в виду, что мы должны всегда искать в наших родителях самые лучшие черты. Поэтому в еврейской среде, если вы увидите, опять же, в традиционной еврейской среде, вы увидите отношение ребенка к отцу или ребенка к матери, это совершенно необыкновенное отношение. Допустим, знаете, по еврейскому закону, вот как принято у евреев, не принято отца называть по имени. Это считается очень такая, ну, это очень серьезное такое нарушение. Поэтому, ну а как же назвать папу? Вот если к тебе подходят и говорят, а как зовут его папу? А по имени называть нельзя. Поэтому у евреев принято говорить, допустим, «Ави Мари», то, что переводится как «мой отец, мой учитель». А дальше можно имя. Но просто так имя ни в коем случае нельзя называть. Поэтому настолько трепетное отношение у ребенка должно быть к его родителям. Поэтому в первую очередь, еврейского ребенка будут учить о том, как он должен думать о родителях. Как он должен думать о родителях и как он должен постоянно помнить, что ему родители дают. Теперь второй кит в этой заповеди – это слово. Слово с родителями надо говорить. Говорить. Поэтому совершенно не еврейская такая вот вещь, всякие эти анекдоты и так дальше, что ребенок звонит или спрашивает только тогда, когда ему что-то нужно. Когда ему что-то нужно, он не звонит. Когда ничего не нужно, он не звонит. Я слышал там слова одного человека, говорит, слава богу, мне ребенок не звонит, слава богу, значит, у него все хорошо. Это тоже хорошо, что он не звонит, но это плохо. Это плохо, потому что с точки зрения еврейского взгляда, опять же, в отношении с родителями нужно говорить, причем говорить всегда, даже когда родители там далеко находятся, даже когда, может быть, у тебя есть миллион других каких-то вещей, которые сейчас беспокоят тебя. То есть еврейский взгляд на отношение к родителям – это разговор. Человек должен спрашивать о том, как родители себя чувствуют. Еврейский закон, более того, даже говорит, что когда ребенок уезжает куда-то, он должен, не знаю, там, даже если он взрослый ребенок, позвонить там папе или маме и сказать, вот я собираюсь куда-то уехать. Когда он приезжает, он говорит, папа и мама, я куда-то приехал. То есть вот отношения… Вот эти теплые отношения, которые были у ребенка со своими родителями, должны сохраняться всю жизнь. И это тоже очень важная вещь еврейского воспитания. Поэтому первая часть отношений к еврейским родителям, еще раз, это как мы о них думаем. Вторая часть отношения к еврейским родителям, что мы с ними разговариваем. И третья часть отношения к родителям – это поведение, это действие. А действие какое? Действие такое, что мы родителям должны помогать. Мы родителям должны помогать. И с точки зрения, опять же, еврейского взгляда на мир, вся та любовь, вся та благодарность, которая у нас была на протяжении всего того времени, всей той любви, которую дали нам наши родители, мы все равно не сможем им даже маленькую толику этого отдать. Поэтому все, что ребенок, ребенку может быть за 50 лет, может дать свое, там, не знаю, родителям, маме и папе, должно быть ни в коем случае не меньше, чем это делает, допустим, ребенок, когда он, не знаю, там маленький, там помогает и так дальше. Поэтому так учат еврейских детей относиться к папе и маме. А отношение это, оно строится даже из маленьких мелочей. Вот, к примеру, по еврейскому закону не принято, что дети садятся на стулья, на места своих родителей. Вы скажете, что это какой-то патриархат, какой-то анахронизм. Не знаю, может быть. Но это та вещь, которая как раз учит детей вот такому трепетному отношению к родителям. У меня в доме, ну, не знаю, у нас есть там стол в комнате, есть стул, на котором я обычно сижу, во главе стола, так, знаете, патриархально. Как это многих там не шокирует, у меня ни один из моих детей, даже взрослых, никогда не сядет на этот стул для того, чтобы, без того, чтобы спросить: папа, можно я сяду на твой стул? И это не какая-то, знаете, такая вот, не знаю, такой домострой какой-то. Это та вещь, которая показывает трепетное отношение детей к родителям. То есть вот этот вот трепет, который есть у них, он как бы состоит из этих маленьких-маленьких мелочей. Талмуд вообще говорит, что иногда ребенок может давать папе и маме самые вкусные явства и идти в ад. А иногда может быть так, что ребенок может заставлять папу работать и идти в рай. И Талмуд объясняет, что это имеется в виду. Имеется в виду, что если к тебе приходит твой папа или мама, и ты им даешь еду, и говоришь со словами: ну давайте быстрее там кушайте, все, уходите, у меня там мало времени, или как-то неуважительно к ним относишься, несмотря на то, что ты им даешь еду, написано, ты, человек попадает, идет в ад. Но с другой стороны, Талмуд приводит пример, опять же, может быть, он не совсем злободневный этот пример, о том, что там отца должны были забрать на царскую службу какую-то, там забирали, повинность такая была царская еще там 2000 лет тому назад, а ребенок взял его работать у себя там на мельнице или еще где-то. И он говорит: папа, все равно тут тебе будет намного легче работаться, чем если бы ты работал бы на царской службе. То есть отношение к ребенку, к родителям, оно строится из таких вот маленьких-маленьких кирпичиков. И все вот эти вот вещи, они как раз и показывают отношение ребенка к своим родителям. Интересно, опять же, как принято у евреев. Написано про нашего праотца Авраама. Написано, что Авраам не ушел из Харана, в городе, где он жил, до того момента, пока не умер его отец. И тогда задается вопрос: ну и что? Ну ушел бы он, когда умер отец. И говорят еврейские комментаторы, так нельзя было бы делать, потому что народы мира сказали бы, что Авраам оставил своего престарелого отца. А нельзя говорить о Всевышнем, нельзя говорить о морали, когда ты вот так относишься к своим родителям. Поэтому тут, наверное, зиждется вот этот самый еврейский секрет, когда существует такое понятие, как аидыша мама и там аидыша папа. Это уже, наверное, отношение родителей к детям. Но все это работает эффектом бумеранга. Дети прекрасно относятся к родителям, родители прекрасно относятся к детям. Теперь буквально два слова. То есть мы понимаем, как принято у евреев относиться к родителям, а как принято у родителей относиться к детям. Ведь многие восхищаются еврейскими семьями, еврейским воспитанием, тем, как, допустим, евреи относятся к своим детям. Интересно, вот у евреев испокон веков считалось о том, что ребенок, который приходит в семью, это не как у крестьянина 19 века, пришли еще рабочие руки. К тебе дается душа, к тебе приходит человек, которого ты, твоя задача сделать так, чтобы ты его должен воспитать, быть настоящим человеком. Поэтому вот у евреев отношение к ребенку, а в принципе отношение к ребенку считается самым дорогим в еврейской семье, в отношении еврейских родителей, вообще ко всему. Поэтому Но с другой стороны, принято в каждом ребенке видеть всегда только хорошее. И учить каждого ребенка по тем способностям, которые есть у него. Был такой великий еврейский комментатор, которого звали Рав Рафаэль Гирш. Он спрашивал, почему так произошло, что у нашего праотца Ицхака было двое сыновей. Один был Яков, который стал таким великим праведником и третьим праотцом еврейского народа. А второй его брат-близнец Эсав, который, в общем, пошел по совершенно другому пути. И Шимшон Рафаэль Гирш ни в коем случае, он не дай бог, не критикует нашего праотца Ицхака, но он говорит один из секретов воспитания, потому что Ицхак их старался учить одинаково, на одинаковом каком-то уровне, но Яков, он был изначально более духовным человеком, а Исав больше любил, не знаю, там, футбол играть или, там, не знаю, какие-то подвижные игры и так дальше. И когда ты всех учишь под одну гребенку, обычно ничего из этого, может быть, хорошего не выйдет. Поэтому первый и, наверное, самый древний принцип еврейского воспитания о том, что учить каждого ребенка соответственно тому, каким он родился. То есть у одного склонности к одному, у другого склонности к другому. Надо учить не то, что тебе кажется правильно учить, а надо учить тому, что будет больше подходить ему. Еще один секрет еврейского воспитания, очень древний секрет, интересно, его в свое время сказал Рав Тверский, был такой очень известный раввин. Он сказал, что когда он был маленький мальчик, он помнит, он начал ходить там первые шаги. И, ну, может, уже не первые шаги, но, в общем, ходил там. И все видели, как он ходит, и все ему хлопали, потому что видит, маленький ребенок начинает ходить. И его мама, она сказала, вот видите, наш ребенок уже пошел. А там среди гостей сидел человек, который был налоговым инспектором. И он говорит, знаете, когда я был маленьким, я уверен, что когда я ходил, тоже все хлопали и все радовались каждому моему шагу. А сейчас, говорит, когда я куда-то иду, все каждому моему шагу не то что не радуются, говорят, чтобы там упал там или еще что-то, чтобы только не пришел и не начал делать какие-то проверки. И говорит тогда Рав Авраам Тверский, что его мама тогда сказала, говорит, я хочу, чтобы мой ребенок, когда вырос, чтобы тоже каждый радовался каждому его шагу, точно так же, как радуется, когда он маленький. Так Рав Авраам Тверский, рассказывая о том, как принято было воспитывать его семье, это тоже, кстати, один из секретов еврейского воспитания. Он говорил, что в моей семье меня никогда не критиковали и не ругали. Это интересная тоже такая вещь. Но как же, с другой стороны, у нас есть как бы такая заповедь, написано, что у Давида был сын, которого звали Авшалом, и этот сын взбунтовался против своего отца. И говорится, почему? Потому что царь Давид его не наказывал. Если никого не наказывать, ну, как бы не то, что не наказывать, евреи редко поднимают руку на своих детей. Кстати, есть тоже еврейский закон, что если бить ребенка, надо его бить исключительно, прошу прощения, там, по попе, а не по каким-то другим местам, чтобы, не дай бог, ему не навредить. Поэтому, но редко это используется. Так вот, Рав Авраам Тверский говорит, что у нас в семье, и это тоже часть еврейского воспитания, меня, говорит, никогда не критиковали. Ну а как же, что, не делали тебе замечания? Делали. А как делали замечания? Когда, говорит, я делал что-то плохо, ко мне подходил мой папа или ко мне подходила моя мама и говорила, ты знаешь, то, что ты сейчас сделал, это совершенно недостойно тебя. Ты такой потрясающий мальчик, ты такой необыкновенный мальчик, как такой мальчик вот мог сделать такой поступок? И он говорил, что каждая вот эта вещь, когда я делал что-то плохое, мне становилось стыдно, потому что, с одной стороны, я знал, что я такой хороший мальчик, и мне действительно стыдно было делать вот эти вот вещи. Это еще один секрет того, что в еврейских семьях вырастают такие, не всегда, конечно, но по большей части такие вот дети. Потому что это отношение, допустим, еврейских родителей к своим детям. Поэтому вот этот вот комплекс, когда дети любят очень своих родителей, а родители любят очень своих детей и живут друг ради друга, оно и создает тот феномен, который называется феномен еврейской семьи. Это ну, вот так в двух словах, как принято у евреев относиться к родителям.
А к бабушкам и дедушкам, рав Гедерия?
Ну, в принципе, так же, как к папам и мамам. Отношение точно такое же, к бабушкам и дедушкам такое же, как и к родителям. Опять же, понятно, что к родителям все равно ребенок относится лучше, чем к бабушкам и дедушкам, но все правила, которые есть по отношению к родителям, они точно такие же по отношению к бабушкам и дедушкам, одни к одному.
А вот можно поподробнее по поводу метода воспитания? Например, что делать, если традиционно в еврейских, делают традиционно в еврейских семьях, если мягкого убеждения о том, что такой хороший мальчик не мог бы поступить таким образом, недостаточно. И хороший мальчик повторяет многократно, или девочка, повторяет многократно нарушение семейных правил.
Ну, смотрите, безусловно, мы говорим сейчас о 21 веке, потому что это к веке 19, может быть, в начале 20 века еврейские дети, которые учились в школе, если они учились плохо, их били розгами. Точно так же, как, в принципе, детей в любой школе. Второй вопрос, что когда били розгами, старались бить так, чтобы, не дай бог, как бы не повредить ребенка с любовью, но бить били. Есть известные воспоминания. Был такой человек, он написал книгу воспоминаний в начале 20 века, Ихиэль, по-моему, Котик его звали. Он писал, что в 50-е годы 19 века был такой целый бум, когда женили детей очень рано. Вот в середине 19 века это было такое десятилетие, когда действительно рано женили. Почему? Потому что очень боялись, что детей будут забирать на царскую службу, солдатскую. Поэтому старались их там побыстрее как-то женить. Так он говорил, что там он помнил, он учился в Ешиве, Ешива – это такая еврейская школа, и там иногда были дети, которым было, не знаю, там 15-16 лет, и они уже были женатыми. И он, одно из его воспоминаний, как один такой 15- или 16-летний парень, который уже был женат, у которого должна была родить жена. И он, видно, плохо себя повел. И там учитель, который его вел, говорил: так, ложись, сейчас будем бить тебя, значит, розгами за твое плохое поведение. И он его, значит, бил розгами. А мама его, он вспоминал, подошла, значит, к окну этой школы, где это было, она не видела, и она кричала ему: «Хаим, у тебя родился сын!» И тот продолжал бить розгой и говорит: «Вот тебе, говорит, мазал тов, чтобы ты хорошо себя вел!» И продолжал так его, в общем, как бы немножко дубасить по-доброму. Поэтому, конечно, не надо из этого делать такой культ, что вот у евреев всегда так были. Мы все-таки говорим о 21 веке. Но даже когда было такое воспитание, когда применяли и там розги при учебе, все равно это старались делать с любовью. Поэтому если ребенок плохо себя ведет, безусловно, и если ты хорошего какого-то отношения он не понимает, то безусловно папа или мама должны поднять голос и, в общем, как бы, воспитывать его. По одной простой причине, потому что это очень важно. Это очень важно, кстати, запомнить всем нашим слушателям. Очень важная вещь такая. Она немножко грустная, но очень важная. То есть, послушайте концовку, самое главное. Написано, что когда человек там, через 120 лет умирает, написано, человека судят. Судят о том, как он прожил жизнь. А потом написано, что когда наступает мессианская эпоха, мессианская эра, и происходит там воскрешение из мертвых, и человек, он как бы воскресает из мертвых, его опять судят. И задается вопрос, а чему его судят, если как бы человек умер, его судили о той жизни, которую он прожил. То чего ему судить сейчас, когда он находился там наверху, там, не знаю, в райском саду? Ведь он же ничего плохого там не делал, за что его судить? И тут дается очень интересный ответ. говорится о том, что когда человек умирает, его судят о том, как он жил, а когда происходит воскресение из мертвых при приходе Машеха, человека будет судить, а как жили его потомки после того, как он ушел. Поэтому вот эта вот вещь, она в еврейском воспитании, я думаю, является доминантной, потому что, воспитывая ребенка, ты оставляешь какую-то часть на этой земле, свою какую-то часть. И поэтому, если он будет плохо себя вести, тебя за это будут судить. И твои внуки будут плохо себя вести. И даже твои правнуки, если будут плохо себя вести, будут спрашивать, почему их прадед что-то не доделал в своей жизни. Поэтому, безусловно, конечно, то, о чем я говорю, говорит ребенку о том, что ты такой самый умный, самый лучший, как так может себя вести. Это, кстати, модель воспитания в моей семье. То есть мы стараемся так детей воспитывать. Но если ребенок начинает, то, что называется, не понимать эти вещи, ну, приходится поднять голос. Руку мы не поднимаем. Допустим, в моей семье я один раз, не знаю, там отшлепал ребенка, потом две недели отходил от того, что поднял руку на ребенка. Но с другой стороны, при всем при этом, когда моя жена говорит, сейчас придет папа, у детей возникает какой-то, не знаю, трепет и страх, хотя папа никогда на них руку не поднимал и всегда говорит, какие они хорошие. То есть тут должна быть какая-то гармония воспитания, поэтому, безусловно, правильно относиться к ребенку именно так, но если ребенок не понимает, ты должен знать о том, что если твой ребенок вырастет, ну, не очень хорошим человеком, в первую очередь отвечать будешь ты, это твоя обязанность. Ты как скульптор делаешь из него скульптуру. Поэтому в еврейских семьях отношение к детям намного более серьезное, чем отношение к работе и ко всем остальным делам, которые есть. Оно первостепенное.
Рав Гидалий, вы рассказали нам сегодня очень много важных и сущностных таких вещей по такому жизни полагающему вопросу. И у меня еще точно есть целый ряд тем, развивающих данные, но я знаю о том, что на обсуждение этих тем уйдет еще, наверное, одна наша, может быть, и не одна беседа. И я, пожалуй, отложу до следующей возможности и следующей нашей беседы развитие педагогических тем наших дискуссий. А сейчас я хотел бы, чтобы наша уважаемая аудитория сосредоточилась на тех замечательных словах и той мудрости, которую рав Гидалий нам сегодня передал, и поблагодарим его за это.
Спасибо большое, а я хочу передать всем нашим уважаемым слушателям о том, что у нас наступает месяц Нисан, а месяц Нисан – это месяц, когда мы празднуем праздник Песах, и, безусловно, мы поговорим, как принято у евреев чувствовать себя свободным, потому что праздник Песах – это праздник свободы. И что такое свобода, как у евреев принято быть свободным. Это тоже очень интересная такая вещь, но я всем нашим уважаемым слушателям хочу пожелать хорошего месяца, добра, самое главное, мира, мира в семье, мира между детьми и мира вообще во всем мире. Тогда, чтобы было вот такое вот ощущение полной гармонии и счастья. Это я всем и желаю. Спасибо большое. Шаббат шалом.
Спасибо, Рав Гидалий.